эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: грузинская политика в Международный женский день, акции за права трансгендеров, контракции консерваторов и дискуссия о гендерных квотах на выборах.
Согласно статистике, женщины составляют 52,3% в структуре населения Грузии. В то же время на прошедших парламентских выборах женщины получили всего 16% мандатов.
В Сухуми и Цхинвали с 8 марта все проще. Праздник традиционных ценностей. В Абхазии его даже продлили на завтра.
В абхазском обществе женщина всегда занимала ведущую роль, скажем так, даже эмансипированную роль.
Как всегда по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». А еще о деле Татунашвили, безвизовом режиме, резервной службе в грузинской армии слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: Британия назвала отравление Скрипаля ужасающим преступлением. Гуманитарный конвой не дошел до Восточной Гуты. Суд в Ираке казнит сестру бывшего лидера Исламского государства. Предполагаемое отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом – ужасающее и безрассудное преступление, заявил в четверг представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Вместе с тем он призвал британцев не паниковать и не заниматься спекуляциями на тему о том, кто совершил это преступление. Ранее британская полиция сообщила, что 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, 33 лет, были отравлены в городе Солсбери. Власти рассматривают случившееся как покушение на убийство. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд сказала парламенту, что использование нервно-паралитического газа на британской земле является наглым и безрассудным действием. «Это было покушение на убийство самым жестоким и публичным способом», — сказала Радд. «Но если мы хотим быть точными в этом расследовании, то должны избегать спекуляций и позволить полиции продолжать расследование». Она заявила, что британские власти ответят решительно и надлежащим образом. «Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни находились. Следствие движется в темпе, и это правительство будет действовать без колебаний, поскольку факты станут яснее. Как сказал мой почетный друг, министр иностранных дел во вторник, мы ответим решительным и надлежащим образом, как только выясним, кто несет ответственность». Полицейский, который был одним из первых на месте происшествия, также пострадал, но сейчас пришел в себя и может говорить, сказала Рад ранее, добавив, что его состояние остается серьезным. Отправка конвоя с гуманитарной помощью для жителей Восточной Гуты отложена по соображениям безопасности. Об этом агентству Reuters сообщили в Международном комитете Красного Креста. Ранее предполагалось, что колонна войдет в регион 8 марта. Получить предметы первой необходимости должны были примерно 70 тысяч человек в городе Дума. Первый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту 5 марта. Однако из-за обстрела раздача продовольствия и медикаментов была прервана. Из 46 грузовиков удалось разгрузить только 32. Сегодня стало известно, что сирийские правительственные войска продвинулись вглубь Восточной Гуты и разделили оборону сирийских повстанцев на северную и южную части. Военные из правительственных войск заявляют, что с начала наступления они отбили у вооруженной оппозиции примерно половину территории Восточной Гуты. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о 30-дневном перемирии, бои в регионе продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Ираке приговорил к смертной казни сестру Абу Умара аль-Багдади, бывшего лидера группировки «Исламское государство». Имя осужденной не называется. Однако известно, что ее муж ранее был также приговорен к смертной казни за сотрудничество с аль-Кадой, сообщает газета The Washington Post. Сестру бывшего лидера ИГ обвинили в пособничестве террористам. Она якобы занималась материально-техническим обеспечением и распределением денег между боевиками в Мосуле. Абу Умар аль-Багдади возглавлял Исламское государство с 2006 года. Он был убит в 2010 году во время ракетного обстрела американо-иранских сил. В июле 2017 года премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» после взятия иракскими войсками Мосула. В Нальчике прошел митинг памяти жертв депортации у мемориала жертвам репрессий в 74-ю годовщину выселения балкарского народа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг». В обращении главы КБР Юрия Кокова по поводу трагической для Кабардино-Балкарии даты 8 марта 1944 года говорится, что депортация была чудовищным преступлением правящего режима. Отмечается, что мужественно и стойко выдержав тяготы и лишения периода депортации, балкарский народ вернулся на родную землю, сохранив не только национальную культуру, язык и традиции, но и высокий созидательный потенциал.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главной теме. «Я женщина, признаю это». Под таким лозунгом в Тбилиси прошла акция в поддержку прав женщин-трансгендеров. На ней представители ЛГБТ-сообщества и правозащитники потребовали у властей Грузии упростить процедуру юридической смены пола для получения документов, удостоверяющих личность. Между тем, Общество защиты прав детей провело контр-акцию с требованием запретить ЛГБТ-пропаганду. С подробностями наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Проблемы с идентификацией личности у женщины-трансгендера Миранды возникали неоднократно. При пересечении границы Грузии в местных банках часто возникают подозрения в том, что паспорт поддельный, поскольку в графе пол записан мужской, а внешности поведения Миранды говорят о другом. Постоянное же требование доказать гендерную принадлежность ущемляют ее права как женщины-трансгендера, заявляет Миранда.
В связи с этим в Европе существует хорошая практика, когда на основании документа, подтверждающего у человека гендерную дисфорию, можно сменить пол в удостоверении личности. В Грузии это не регулируется законодательством. У нас требуют предъявить документ, подтверждающий тот факт, что человеку была проведена операция по смене пола. Реально такие операции в Грузии не проводятся. Соответственно, ни у кого в Грузии пол в удостоверении личности не меняют.
Сегодня Миранда, другие представители ЛГБТ-сообщества и некоторые правозащитники организовали акцию с требованием к властям упростить процедуру юридической смены пола для женщин-трансгендеров. Они призвали власти позволить гражданам менять пол в паспорте и удостоверении личности на основании документа, подтверждающего их психологическую принадлежность к полу, не соответствующему их физиологии. «Я женщина, признай это». Плакаты с таким лозунгом запестрели возле Дома юстиции в 13:00. Участников митинга окружили полицейские. Проведению акции они не мешали, просто правоохранителям был дан приказ предотвратить возможные стычки между сторонниками представителей ЛГБТ-сообщества и теми, кто не скрывает своей неприязни к ним. Такими оказались представители Общества защиты прав детей. За час до начала упомянутой акции они собрались возле входа в Дом юстиции с транспарантами, гласящими «Защитим детей от пропаганды садомии», «Запретить ЛГБТ-пропаганду». Председатель этого общества Гурам Палавандишвили предупредил, что в сторону тех, кто появится здесь с радужными флагами, могут полететь яйца.
Ни у нас, ни у них не намечается большая грандиозная акция. Если бы не было полиции, то мы бы у них отняли плакаты, сказали бы «идите домой, братья, порвите плакаты, тут ведь дети». Если нас не подпустят, можем кинуть несколько яиц в них. Но войну ведь не начнем, взрывать бомбы не будем. Если в них яйца попадут, ничего ведь с ними не случится. Закидывать камнями их никто не собирается. Просто у них не должно быть права выставлять на улице свою символику и рекламировать свой развратный образ жизни.
Спустя несколько минут после начала акции в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества в их сторону действительно полетели яйца. В тот же момент правоохранители задержали Гурама Палавандишвили и усадили его в полицейский автомобиль. Оставшиеся же представители общества защиты прав детей пригрозили контракциями на каждом митинге с требованием предоставить исключительные права ЛГБТ-сообществу, говорит представитель этого общества Иосиф Бицкинашвили.
Сегодня они требуют законодательных изменений, завтра потребуют права на заключение браков, послезавтра право на усыновление детей. Постепенно происходит содомизация страны, из-за которой мы все погибнем. Я не хочу этого и выступаю против.
Однако эта содомизация, как ее называют единомышленники Иосифа Бицкинашвили, всего лишь попытка женщин-трансгендеров решить проблемы, с которыми они ежедневно сталкиваются, говорит представитель женского движения Бая Патарая.
Когда у человека в удостоверении личности вписан несоответствующий пол, на протяжении всей его жизни у него будут возникать проблемы. Будет это во время поиска работы, при затребовании любого сервиса, в банке, что сильно ухудшает качество их жизни.
По словам Баи Патарая, грузинское законодательство позволяет менять пол в документах, удостоверяющих личность. Но, как показала практика, без предоставления документа об операции по изменению пола удостоверение личности не выдают. А это означает, что трансгендеров просто вынуждают пройти стерилизацию, хотя многие из них либо просто не хотят ее проходить, либо не имеют средств на нее. Страсбургский суд квалифицирует это как прямое нарушение права на личную жизнь, утверждает представитель женского движения. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тема прав женщин была сегодня основной в грузинской политике. 8 марта представители неправительственных организаций Грузии призвали парламент вернуться к рассмотрению законодательной инициативы о внедрении гендерных квот. Речь идет о законопроекте, который предусматривает равное распределение мест в избирательных органах власти между мужчинами и женщинами. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня перед зданием парламента в Тбилиси представители неправительственных организаций провели пресс-конференцию, на которой выразили протест против бездействия парламента, который на протяжении 10 месяцев тормозит рассмотрение законопроекта о гендерных квотах, получившего одобрение на комитетских слушаниях. Представители гражданского сектора отметили, что женщинам по-прежнему приходится преодолевать барьеры общественного, социального и экономического характера, чтобы стать кандидатами в избираемые органы власти. Ситуацию усугубляет и существующая в Грузии смешанная избирательная система. Основные аргументы в пользу принятия закона перечислил глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.
Мы призываем парламент принять закон о гендерном квотировании в избирательные органы власти. Закон обяжет партии внести в пропорциональные списки равное количество мужчин и женщин. Это правило должно равнозначно затронуть как парламентские, так и списки кандидатов в органы местного самоуправления. В случае же выбывания кандидата из списка он должен быть заменен на представителя того же пола. Согласно статистике, женщины составляют 52,3% в структуре населения Грузии. В то же время на прошедших парламентских выборах женщины получили всего 16% мандатов, а в органах местного самоуправления количество избранных женщин составляет 13,5%. Мы считаем, что это несправедливый дисбаланс. Если своевременно не принять закон, то Грузия еще больше отдалится от стандартов развитых стран.
По словам юриста и правозащитника Баия Патарая, парламент не может и далее игнорировать законопроект, собравший подписи почти 38 тысяч избирателей.
Представители всех политических партий признают, что вовлеченность женщин в политическую жизнь далека от желаемой. Однако на деле получается иначе. Если мы хотим решить эту проблему, то должны перейти к конкретным шагам и действиям. Принятие гендерных квот является одним из гарантированных шагов по обеспечению большего представительства женщин в грузинской политике.
По прогнозу НПО, в случае принятия законопроекта в нынешнем виде, на парламентских выборах 2020 года женщины смогут получить минимум 26% мандатов. Представители правящей партии «Грузинской мечты» признают, что сейчас проект фактически положен под сукно. Вице-спикер парламента Тамар Чугашвили назвала причины.
У этого законопроекта есть и противники, и яростные сторонники. Это касается в том числе оппозиции. К примеру, некоторые депутаты считают искусственным предложенный документ, а некоторые и вовсе считают его дискриминационным. Однако большая часть депутатов полагает, что в стране существуют более важные проблемы. Поэтому мне сложно сказать, когда документ получит поддержку большинства депутатов. Моя позиция общеизвестна. Я всецело поддерживаю его.
Аналогичную позицию заняла председатель парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава.
Отношение к законопроекту неоднозначное в большинстве. Думаю, его принятие не должно сходить с повестки, так как из 150 парламентариев в парламенте лишь 23 женщины.
Надо отметить, что договор об ассоциации с Евросоюзом накладывает на Грузию обязательства до 2020 года предпринять конкретные шаги для увеличения представительства женщин в органах власти. Об этом также напомнили сегодня властям представители неправительственного сектора. Всего за проект сегодня выступает 118 грузинских НПО. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия отмечают Международный женский день. Для многих это не день борьбы за равноправие, а повод порассуждать о слабом поле и традиционной роли женщины как хранительницы домашнего очага. Помнят ли в Южной Осетии о первоначальном смысле этого праздника и смогли ли осетинские женщины добиться равенства возможностей, выясняла Жанна Тарханова.
Юго-осетинские женщины сегодня представлены в органах власти, бизнесе и вооруженных силах. Одна из них, Алла Джоева, даже выиграла выборы в 2011 году, хотя так и не была допущена к власти. Актер юго-осетинского драматического театра имени Костахи Тагурова Григорий Мамиев рассказывает, что новейшую историю Осетии невозможно представить без сильных и активных женщин.
В новейшую историю Осетии внесли большой вклад. Это и в 90-х годах, и в 2008 году, на протяжении всего 2009 года. Есть такие имена, как Битарова Зоя Александровна, Валева Роза Сергеевна, Людмила Голованова, Плеева Белла. Но много людей, которые внесли большой-большой вклад в дело становления нашей республики. Мы их уважаем, их ценят, их любят. Знают про их героизм.
Осетинская литература богата образами бесстрашных горянок, которые, посмев ослушаться отца, платили за это высокую цену. Как героиня произведения «Гадятышек А» Ажау в драме «Ажау и Таймураж». Культовым стал образ Фатимы из одноименной поэмы Костахи Тагурова «Фатима». Или же легендарная героиня Шалимат Харитона Плиева, которая борется за честь и свободу осетинского народа, оказывается в руках грузинских меньшевиков в 1920 году, расправляется с похитителем его же кинжалом. Когда враг ее настигает, Шалимат бросается в бурную реку и погибает. Помнят в Осетии и непреклонную Чабахан Басиеву, учительницу из Алагира, отказавшуюся сотрудничать с гестапо и расстрелянную фашистами. Уже в мирное время взошли на небосклоне звезды искусства. Первая в мире женщина-дирижер Вероника Дударова, солистка Большого театра Светлана Адырхаева. В Южной Осетии последнюю четверть века многие женщины наравне с мужчинами боролись за независимость и свободу, говорит Юрий Вазагов.
Начиная с событий начала 90-х годов и в целом на протяжении всей нашей истории. Речь идет как бы о отстаивании интересов республики в борьбе за независимость, так и в целом касательно работы в органах управления, так и везде. Долгое время основной наших предпринимателей наставляли именно женщины, которые занимались достаточно тяжелым трудом, чтобы семьи свои прокормить.
8 марта в далеком 1908 году по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права, продолжает Юрий Вазагов.
Они достаточно активно представлены в бизнесе, в органах. органах управления в качестве руководителей их очень много, а на уровне среднего звена они в некоторых областях вообще доминируют. Политики тоже достаточно большой процент женщин, как на уровне там руководства партиями, в парламенте их тоже достаточно много. Ну, процентов сейчас сложно выводить.
Многие женщины стали символическими фигурами для Южной Осетии, говорит руководитель общественной приемной Народной партии государства Алания Таира Гаглоева.
Для меня одна из самых ярких личностей, конечно, вот это 80-е годы, Габараева Юлия Александровна, которая смогла отстоять, запретить и поднять народ, и мы здесь не разрешили строительство мшечного завода. На втором месте у меня идет Тамара Николаевна, конечно. Именно она внесла огромный вклад в формирование нескольких поколений, которые на сегодняшний день трудятся на очень ответственных должностях.
Не все признают актуальность проблемы гендерного неравенства в республике. Например, депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
В нашем обществе, в осетинском обществе, женщина всегда занимала ведущую роль, скажем так, даже эмансипированную роль. Но эта роль хранит ведом нашего очага. Время проходит и вносит свои коррективы. И сегодня наши женщины представлены в исполнительную власть, в законодательную власть. Я не считаю, что вопрос как ущемления прав женщин по гендерному признаку у нас имеет какое-то, скажем, общественное значение.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» общалась Зарина Санакоева.
Как вы любите отмечать этот день?
Дома с детьми отмечаю, с друзьями по вечерам. Еще радуемся.
Чего вы ждете в этот день больше всего?
Ну, конечно же, любви, удвижения, благ.
Как вы любите отмечать этот день?
Спокойно, дома, в кругу семьи, с праздничным столом, с цветами, с подарками. Как-то так вот.
Сегодня также будете отмечать?
Какие да, вечером, да. Планы посидеть, отметить наступающую как бы весну. Только сейчас весна начинается. Все расцветает, все цветет, все прекрасно. Птицы поют. Да, в этот день, может быть, какие-то мечты осуществятся в плане подарков, а так особо просто приятно провести день.
Как вы любите отмечать этот праздник?
Традиционно, в кругу семьи за столом.
Сегодня тут также будет?
Конечно, обязательно.
Это каждый год у вас один. А чего вы ждете больше всего в этот день? Какие мечты бывают?
Обычные, как у всех женщин. Благополучие детей, благосостояние семьи и народа, конечно. Благосостояние, процветание, покоя.
Идеально праздник, тем более 8 марта. Это общение с друзьями, застолье с самыми близкими. Но и в любой праздник у меня очень хорошее настроение. Когда я вижу радостное оживление, пусть даже толчья и суматоха, мне бывает очень приятно. Желаю всем такого же настроения всегда, чтобы во все дни мы с удовольствием ходили в гости, принимали гостей, своих родных, близких.
8 марта, конечно, я люблю, как все женщины, люблю этот праздник. Люблю отмечать в кругу семьи. А в идеале, конечно, выйти куда-нибудь за город с семьей. В общем, покататься на лыжах, на санях, пожарить шашлык. Я предпочитаю отмечать, ну, за городом. Ну, так как сегодня вообще погода у нас, дождь идет вообще. И сегодня пришлось отмечать дома. Ну, дома посидели. Ну, у нас принято вообще отмечать в кафе или в ресторане с коллективом. Тоже неплохо проводим время.
Ну, обычно в этот праздник люблю проводить или с семьей, или с друзьями. Чаще всего получается, что бываю с друзьями. Часто дарят много цветов. И от братьев, и от друзей. Это всегда приятно. Несмотря на то, что сегодня дождливая погода, все равно на душе праздник. И по весенним очень приятно было сегодня получать поздравления. Мечтаю в этот день получать больше позитива, положительной энергии. И хочу, чтобы все женщины не только в этот день, но и вообще были всегда счастливы, здоровы, и всегда у них была гармония души. Пусть будет у них каждый день светлым и праздничным.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхан, хасост, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит
зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Абхазии тоже отмечают Международный женский день 8 марта. Более того, и завтрашний день, 9 марта, распоряжением Кабмина самопровозглашенной республики объявили выходным. Рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной, Международный женский день 8 марта. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил женщин Абхазии с 8 марта. В поздравлении, в частности, говорится: «Испокон веков вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успеха в работе. От всей души желаю вам крепкого здоровья, молодости, красоты, мира в ваших домах, радости и тепла на долгие годы». Конец цитаты. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия также поздравил женщин Абхазии с Международным женским днем. В поздравлении, в частности, говорится: «В год 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов хочется с большой благодарностью сказать о женщинах, которые наравне с мужчинами героически приближали победу над врагом на линии фронта и в тылу. Мы всегда будем помнить самоотверженность, стойкость и терпение женщин независимой Республики Абхазия, которые в трудные послевоенные блокадные годы на своих хрупких плечах перенесли в прямом смысле тонны тяжестей, преодолевая все немыслимые преграды. Низкий поклон вам за все, что вы продолжаете совершать на благо родной Абхазии». Конец цитаты. Спикер направил также поздравления председателю Совета Федерации ФС России Валентине Матвиенко. Традиция празднования Международного женского дня после советских десятилетий в Абхазии по существу не прерывалась. Когда после войны утверждался календарь праздничных и памятных дат независимой Республики Абхазия, Владислав Арзенба и его соратники решили перенести в него из советских святцев только три праздника, наиболее популярных и любимых в народе: Новый год, День Победы 9 мая и этот. Он изначально воспринимался, да и сейчас воспринимается, как один из наименее идеологизированных советских праздников. Хотя надо сказать, что и сегодня порой встречаются оригиналы и эрудиты, которые любят порассуждать на тему, что день 8 марта придумали две революционные тетки-суфражистки, тетя Клара Цеткин и тетя Роза Люксембург. Или изрекать такие глубочайшие, в кавычках, мысли, что надо, мол, круглый год относиться к женщинам уважительно, а не только в один из дней марта. Но неужели трудно понять, что есть просто такая традиция, по крайней мере на постсоветском пространстве? Милая традиция высказывать слова восхищения слабой или прекрасной половине человечества, уделять ей повышенное внимание, дарить цветы, духи, сладости. Сегодня я решил поинтересоваться, в каких странах этот день отмечается как государственный праздник. Выяснилось, что действительно, прежде всего, в постсоветских, в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Туркмении, Узбекистане, Абхазии, России. На Украине в 2018 году планировали отменить праздник 8 марта и сделать его рабочим днем, но эта инициатива не прошла. Праздник 8 марта является также национальным в таких странах, как Китай, КНДР, Ангола, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Камбоджа, Лаос, Монголия, Куба и Уганда. Есть традиция отмечать праздник в Польше и Литве, Италии и Болгарии, но там он не имеет статуса государственного. В Германии и Франции праздник в разные периоды истории то отмечали, то забывали о нем. Сегодня абхазский сегмент соцсетей был заполнен самыми теплыми словами поздравлений женщинам и пожеланий им. А еще у нас некоторые очень любят порассуждать на тему, какое высокое место отводилось женщине в традиционном абхазском обществе. Хотя думаю, что и во многих других краях тоже любят порассуждать на аналогичные темы. И все бы хорошо, но Вспомнилось, как недавно некто в соцсетях весьма резко отреагировал на тревогу в связи с тем, что вот уже несколько созывов подряд в парламент у нас попадает только одна женщина из 35 депутатов. Ну и что, мол, такого? А еще вспомнили случаи «убийств чести», в кавычках, которые словно отбрасывают нас в средневековье, когда, например, племянник «казнил», в кавычках, тетю, которая посмела родить, не будучи замужем. Мне кажется, что 8 марта – это, помимо прочего, и повод лишний раз задуматься обо всем этом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина 9 вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Нет ожиданий новостей в связи с передачей тела Арчила Татунашвили из Цхинвали до понедельника, заявил сегодня глава района администрации Ахалгори Нукзар Тиникашвили. Ранее представители властей и патриархии Грузии заявляли, что тело Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали после инцидента во время задержания, передадут семье до конца этой недели. По существующей информации, тело Татунашвили должна доставить Международная организация «Красный крест». К переговорам по этому вопросу был подключен патриарх Грузии Илия II, который написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Между тем, Тиникашвили отмечает, что с сегодняшнего дня в течение 4 дней в самопровозглашенной республике Южная Осетия объявлены праздники, что помешает осуществлению каких-либо мероприятий по передаче погибшего, сообщает агентство «Новости Грузия». По словам Тиникашвили, семья погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили располагает всей информацией о мерах, принятых властями Грузии в этом направлении. Визовой либерализации действительно может грозить опасность, заявил журналистам министр внутренних дел Германии Томас де Майзер в Брюсселе, где проходит заседание Совета ЕС на уровне глав МВД. На встрече немецкая делегация собирается поставить вопрос о нарушении грузинскими гражданами правил безвизового режима в зоне Евросоюза Шенгенской зоны, информирует Грузия онлайн. Собираемся поставить вопрос, который весьма проблематичен, так как визовая либерализация действительно может грозить опасность. Европа должна сделать все во избежание этого. Должны быть названы конкретные даты, чтобы у просителей убежища были своевременные ответы, сказал министр. Акция в поддержку женщин-трансгендеров прошла сегодня у Дома юстиции в центре Тбилиси. Ее участники потребовали от властей Грузии упростить процедуру смены пола в документах. Речь идет о предоставлении лицам, чья гендерная идентичность не совпадает с половой принадлежностью на момент рождения, право выбрать пол в удостоверениях личности. Правозащитные организации считают, что это должно происходить на основании медицинских справок, подтверждающих гендерную дисфорию, другими словами, расстройство идентичности. Параллельно у Дома юстиции собрались граждане, выступающие против предоставления трансгендерам прав и против самих трансгендеров в целом. Речь, в частности, идет о членах организации «Общество защиты прав детей». Они пришли с транспарантами «Защитим детей от пропаганды садомии», «Запретить ЛГБТ-пропаганду», «Мужеложство – это грех», «Извращение и патология». Между участниками двух акций выстроились полицейские. Тем не менее, не обошлось без инцидентов. Задержан по меньшей мере один активист, отличившийся гомофобными оскорблениями.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Смерть Арчила Татунашвили и тревожная статистика нарушения правил безвизового режима гражданами Грузии стали сегодня основными темами переговоров между президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. Одновременно в бельгийской столице министры внутренних дел Германии и Швеции и их коллеги обсуждали способы реагирования на действия незаконопослушных граждан Грузии. Чем все закончилось, в сюжете Мзии Парисишвили.
Проблемы есть, но Грузия идет в правильном направлении для их разрешения. Таков общий посыл президента Европейского совета Дональда Туска, прозвучавший после встречи с президентом Георгием Маргвелашвили. Глава грузинского государства сегодня лично принимал соболезнования по случаю смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвале.
Нас беспокоит попытка ползучей аннексии двух отколовшихся регионов – Абхазии и Южной Осетии. Недавняя смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили и задержание других двух в Южной Осетии – печальное напоминание цены конфликта.
Сказал Дональд Туск. В своем кратком выступлении он высоко оценил политику правительства Грузии в разрешении конфликта, а также стремление Тбилиси урегулировать проблему, возникшую из-за нарушения гражданами Грузии правил упрощенного визового режима с европейскими странами.
Мы готовы делать все возможное и в дальнейшем, заявил в ответ президент Грузии Георгий Маргвелашвили и продолжил.
Правительство Грузии принимает крайне активную и ответственную позицию по каждому поднятому нашими партнерами вопросу.
А партнеры на уровне министра внутренних дел стран Евросоюза сегодня на министериале говорили о проблемах, которые создают им граждане Грузии. Каких именно, обозначил министр МВД Германии Томас де Мезьер.
Рост числа лиц из Грузии, ищущих убежища, вызывает беспокойство. Правительство Грузии это знает. Оно предпринимает все необходимые шаги для прекращения роста количества таких людей. Мы также выражаем удовлетворение желанием правительства Грузии сотрудничать, когда речь идет о возвращении тех, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены. Но мы, безусловно, проведем переговоры с другими государствами, членами комиссии о том, какие последствия будут иметь место, если эта ситуация не изменится к лучшему.
Жалобы на незаконопослушных граждан Грузии прозвучали и из уст министра МВД и юстиции Швеции Моргана Йоханссона.
Да, это, конечно, беспокоит нас. Министр внутренних дел Грузии приезжает в Швецию во вторник. Тогда мы и поговорим об этом вопросе. Но в то же время поставим вопрос и о международных преступных бандах перед четырьмя странами, с которыми у нас есть настоящая проблема. Это Румыния, Польша, Грузия и, как я сказал, Литва. У нас есть о чем побеседовать с этими странами в отдельности.
По словам шведского министра, международные преступные группировки несут ответственность за почти половину всех краж со взломом, совершенных в Швеции. И хотя оба европейских министра заверили, что на сегодняшнем министериале они не ставили вопрос с большой остротой, тем не менее они не исключили нежелательный для Грузии путь решения проблемы – временное приостановление так называемого безвизового режима. «Визовой либерализации ничто не угрожает», – заверил между тем из Тбилиси премьер-министр Георгий Квирикашвили. Правительство, по его словам, ужесточает меры по отношению к гражданам Грузии, нарушившим правила. В свою очередь, и Германия намерена закрыть Шенгенскую зону для тех граждан Грузии, которым было отказано в убежище, а также ускорить процесс рассмотрения заявлений его соискателей. Визит президента Грузии в Брюссель завершится завтра, 9 марта, так же, как и министериал глав МВД стран ЕС. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские резервисты будут получать зарплату и тестировать новую систему. Летом этого года вооруженные силы переходят к новой форме боевой подготовки населения. В экспертном сообществе инициативу Минобороны считают сырой, но необходимой. С подробностями Владимир Унанянц.
У Грузии будет новый военный резерв, теперь уже точно. Парламент большинством голосов в третьем чтении утвердил законопроект о резерве вооруженных сил и резервной службе. Новая концепция подразумевает создание с 1 июня 2018 года так называемых активного и мобилизационного резервов. При этом активный будет состоять из трех компонентов – резерв вооруженных сил, территориальный и резерв специалистов. Что же касается мобилизационного, то его главной целью будет поддержка регулярных войск и восполнение потерь в случае войны. Призыв туда будет обязательным. Что касается возрастного ценза, в новом законе сказано, что в активный резерв вооруженных сил будут призываться люди до 50 лет, в территориальный – до 55, а в резерв специалистов – до 65 лет. В мобилизационный резерв будут призываться граждане до 60 лет. Военный эксперт Вахтанг Маисая поясняет, до создания полноценного боеспособного резерва еще далеко.
Это все-таки такой пилотируемый вариант, тестирующий вариант, потому что должны еще принять на основе этого еще другой основной закон, по которому будет определяться вот конкретно, так сказать, какая система будет адаптироваться в Грузии в течение трех лет. Это вот такой трансграничный закон, который будет регулировать те формы, как говорится, создания резервных сил, которые потом в дальнейшем уже перейдут на уровень становления уже настоящего резервного потенциала.
Активная резервная служба, согласно принятому закону, является добровольной. Желающими вступить в ряды резервистов Минобороны будут заключать контракты, по которым новоиспеченный активный резервист будет обязан проходить каждый год специальную подготовку, а в случае вызова явиться в указанное место и время. Порядок отбора лиц, желающих зачислиться в активный резерв, и квалификационные требования будут определяться нормативным актом министра обороны страны, то есть по мере внутренних потребностей военного ведомства. Вахтанг Моисай отмечает, хотя тот проект формирования системы резервной службы, который был одобрен парламентом, еще довольно сырой, это все же лучше, чем ничего.
У Грузии нет вообще ни одного резервиста, в отличие от наших соседей Армении, Азербайджана и так далее, не говоря уже Турции и Российской Федерации. Есть, например, Национальная гвардия. Но Национальная гвардия, она фактически не очень-то боеспособна. А вот то функции, которые в свое время были переданы Национальной гвардии до Российско-Грузинской войны, когда Национальная гвардия была, как бы так сказать, главным стержнем для подготовки той системы резервистов. Кстати, Михаил Саакашвили вел советскую систему подготовки резерва. То есть Саакашвили как раз апеллировал к советскому опыту. И как вот военные действия показали, этот опыт стал очень плачевным. Это более-менее, я бы сказал, такой югославский вариант. Насколько этот вариант будет дееспособным, ну, время покажет.
Желающих послужить своей стране в случае надобности власти будут поощрять. В среднем годовая заработная плата активного резервиста составит порядка 3500 лари. Формироваться она будет следующим образом. 20% оклада по званию за год, то есть 2090 лари. И 100% оклада по званию за 45 дней службы, 1492 лари. Работа над концепцией резерва и мобилизации вооруженных сил длилась несколько лет и завершилась в январе 2018 года. В планах Министерства обороны с июня этого года принять в активный резерв 260 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Читаем прессу с абхазскими СМИ» ознакомилась Анаит Гагарян.
Президент Рауль Хаджима провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия и вида на жительство. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нала Авицба. Сообщение публикует информагентство Авснепресс. Глава государства поручил Министерству внутренних дел в течение недели представить в установленном порядке предложение по внесению изменений в законодательство о гражданстве, направленные на устранение существующих правовых пробелов, которые создают искусственные проблемы гражданам Республики Абхазия при обмене общегражданских паспортов нового образца. Всего выдано 52 800 общегражданских паспортов. Все паспорта старого образца действительны только до 31 декабря 2018 года. Президент поручил паспортному управлению МВД ускорить работу по выдаче вида на жительство. Газета Республика Абхазия публикует высказывания ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, рядом с которыми воевали женщины, вспоминает Аслан Квициния. По природе такие понятия, как женщина и война, сочетаются плохо. Но что наши девочки делали на войне? Они нас поднимали в бой. Они порой заставляли нас выйти из укрытия. А иногда это казалось невозможным. Но каждый сгорел бы со стыда, если бы оказался позади. Вот таким стимулом были для всех наши женщины. А после войны, что им пришлось пережить? Они взяли на себя все тяготы жизни. Они прикрыли своих мужей и детей от всех проблем и невзгод тяжелой длительной блокады, эти бесконечные тачки на ПСУ. Это их безропотность и терпение. Без получения результатов взрыва технической экспертизы и установления причины взрыва на складе Министерства обороны Республики Абхазия, произошедшего 2 августа 2017 года в селе Приморское Кудаутского района, а также без тщательного осмотра места происшествия расследования уголовного дела с привлечением к уголовной ответственности виновных лиц невозможно. Об этом говорится в информации по расследованию уголовного дела, размещенной на сайте Генпрокуратуры Республики Абхазия. По уголовному делу 6 августа 2017 года назначена взрывотехническая экспертиза с привлечением специалистов-взрывотехников из России. Однако до расчистки кратера от неразорвавшихся боеприпасов приступить к работам невозможно из соображений безопасности. Примерный срок очистки территории кратера – конец 2018 года. работам по разминированию привлечены сотрудники Hello Trust. Примерное количество неразорвавшихся снарядов составляет 80 тысяч единиц. При этом под понятие «снаряд» в данном случае подпадает любая частица снаряда, имеющая заряд, в том числе и самые мелкие взрыватели. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Рубрика «Панорама».
А сейчас рубрика «Панорама». По словам членов южнокорейской делегации, которая провела в Пхеньяне двухдневные переговоры с Ким Чен Ыном и представителями северокорейского руководства, власти Северной Кореи готовы вступить в переговоры с Соединенными Штатами, результатом которых может стать ее отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и другие уступки со стороны США. Что это? Очередная уловка Пхеньяна или готовность отступить под давлением санкций и почти тотальной международной изоляции? Таким вопросом задаются американские наблюдатели в ответ на сообщение о подготовке встречи в верхах между Северной и Южной Кореями, рассказывает Юрий Жигалкин.
Во вторник президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможных переговоров с Пхеньяном и дал понять, что северокорейская инициатива, скорее всего, стала результатом его стратегии. «Я думаю, что они искренни», — сказал президент Трамп, имея в виду готовность северокорейского руководства к переговорам. Они искренне из-за санкций и их последствий. Эти санкции очень жесткие, и их укусы болезненны. Пока о предложении Северной Кореи известно только из заявлений членов южнокорейской делегации, встречавшейся с Ким Чен Ыном. Но если оно верно отражает намерения Пхеньяна, то у президента Трампа есть основания считать, что именно его тактика, тактика беспрецедентных публичных угроз в адрес северокорейского режима вкупе с ужесточением санкций и редкими намеками на возможность переговоров с Ким Чен Ыном, принесла первый результат. Во-первых, согласно заявлению Южной Кореи, глава Северной Кореи впервые выразил готовность отказаться от ядерного оружия, если исчезнет военная угроза Северной Кореи и ее безопасность будет гарантирована. Он готов не испытывать ядерное оружие и баллистические ракеты в период переговоров. Во-вторых, Ким отбросил предварительные условия, как, например, отказ Вашингтона и Сеула от ежегодных совместных военных маневров, которые, по словам не только Пхеньяна, но и Москвы, являются провокационной и враждебной акцией по отношению к Северной Корее. Не являются препятствием для переговоров и американские противоракетные комплексы, дислоцируемые на территории Южной Кореи. Пхеньян также не требует отмены санкций. Даже «Нью-Йорк Таймс», крайне скептически настроенная по отношению к Дональду Трампу, признала в редакционном комментарии, что многие факторы помогли открыть эту новую возможность, включая решимость Южной Кореи предотвратить войну и готовность Дональда Трампа рассмотреть такой вариант. И эта возможность не должна быть разбазарена, пишет «Нью-Йорк Таймс». Сам президент Трамп сделал важную оговорку. «Это может быть фальшивая надежда», — написал он в сообщении в Твиттере, «но Соединенные Штаты готовы решительно идти в обоих направлениях». Американские профессионалы разведки и дипломаты, имевшие дело с Пхеньяном в течение последних 20 с лишним лет, настроены скорее скептично, ожидая, что Северная Корея попытается сыграть в США давно отработанный трюк, на который Соединенные Штаты и их союзники попадались по крайней мере 3 раза за четверть века. В 1994 году администрация Билла Клинтона, встревоженная экспериментами Северной Кореи с плутонием, который она якобы намеревалась использовать как топливо для атомных электростанций, достигла с Пхеньяном соглашения, пообещав поставить ему атомные реакторы на легкой воде и миллионы тонн горючего в обмен на отказ от собственной ядерной программы. В 2001 году выяснилось, что Северная Корея вела подпольные работы над обогащением урана. В 2005 году США вкупе с Китаем, Россией, Южной Кореей и Японией добились очередного отказа Пхеньяна от ядерной программы в обмен на отмену санкций и экономическую помощь. Но годом позже Пхеньян провел первые испытания ядерного устройства. В 2007 году был подписан еще один договор, обязывавший Северную Корею заморозить атомный реактор в Йонгбуне. Этот эксперимент закончился неудачей в 2009 году. В нынешнем предложении Северной Кореи нет ничего нового, говорит в интервью «Нью-Йорк Таймс» Эванс Ривер, бывший сотрудник Госдепартамента, участвовавший в переговорах с Пхеньяном. Принцип отказа от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и экономическую помощь продемонстрировал полную несостоятельность, по его словам, как фундамент договоренности с Северной Кореей. Еще в 1994 году США предоставили КНДР письменные гарантии безопасности. Вопрос: какие гарантии потребует Пхеньян на этот раз? Вывод американских войск из Южной Кореи? Мало того, администрация Трампа твердо настаивала на принципиальном отказе Северной Кореи от ядерного оружия как условия для переговоров. Поступится ли она сейчас этим требованием? Шансы на успех потенциальных переговоров с Северной Кореей невысоки, говорит в интервью «Радио Свобода» Джонатан Эдлман из Денверского университета. Шанс на успех есть, но такой исход маловероятен, по моему мнению, потому что крайне трудно найти эффективную стратегию давления на Северную Корею, поскольку та, по сути, держит Южную Корею в заложниках. Считается, что сотни тысяч мирных жителей Сеула могут погибнуть в результате артиллерийского обстрела столицы Южной Кореи. Я бы сказал, что Ким Чен Ын действует мудро, внезапно отказавшись от угроз и провокационных заявлений, предложив саммит с Южной Кореей и переговоры с США без предварительных условий. Теперь у него появится возможность в спокойной атмосфере прозондировать обстановку, посмотреть, может ли он добиться уступок от Вашингтона и Сеула. Если этого не произойдет, я думаю, он вернется на прежние позиции. То есть вы, профессор, не верите, что стратегия кнута и пряника Дональда Трампа могла сработать? Что новые санкции, как говорит президент Трамп, начали больно кусать северокорейский режим? Я думаю, что у администрации Трампа нет встроенной северокорейской стратегии, поэтому невозможно говорить, сработала ли эта стратегия или нет. Мы знаем, что санкции нарушаются. Взять хотя бы сообщение о поставках нефти в Северную Корею российскими судами. Всегда найдутся страны, готовые продолжать вести дела с Пхеньяном. Вспомним, в 2007 году израильтяне разбомбили в Сирии ядерный реактор, сооружавшийся с помощью северокорейских специалистов, несмотря на то, что в то время действовали санкции против Северной Кореи. Мы не знаем, оказался ли режим Ким Чен Ына в отчаянном положении, и он готов в силу этого пойти на какие-то уступки. Но он наверняка попытается под прикрытием своей инициативы переговоров с Сеулом добиться неких уступок от Южной Кореи, расшатать союз Южной Кореи и США, и этого может быть для него достаточно. Говорит профессор Денверского университета Джонатан Эдлман.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Вашингтон.
Рубрика «Панорама».
1000 граждан по всей Чехии вышли вечером 5 марта на демонстрации против назначения депутата от коммунистической партии на пост главы парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности. И их усилия не прошли даром. О том, как это произошло, беседуют мои коллеги Андрей Шароградский и Александра Вагнер.
Александр, прежде всего, почему назначение Зденика Андрачика вызвало такое общественное возмущение?
Проблема в том, что Андрачик в январе 89 года, это были события, которые предшествовали бархатной революции, был сотрудником коммунистической полиции. Но все бы ничего, если бы он не участвовал в жестоком подавлении демонстраций на Вацлавской площади в Праге. В январе 89 года был ряд протестов, связанных с памятью Яна Палаха. Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии. И в 89 году было 20 лет с момента этих событий, и люди хотели почтить его память на Вацлавской площади, где это самосожжение произошло. Коммунистическая полиция Чехословакии в то время очень жестоко эти протесты подавила, причем люди возвращались на это место несколько дней подряд, несмотря на то, что их били дубинками, применяли против них слезоточивый газ и так далее. Люди возвращались, и полиция продолжала методично этих людей разгонять. И, конечно, как человек, который участвовал во всех мероприятиях, Андрачик был выбран на пост комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности. Эта комиссия, в частности, занимается надзором над полицией, над тюремными надзирателями, над таможенниками, но она и занимается расследованиями преступлений этих людей. И как человек, который в прошлом занимался совершенно другими вещами, то есть который подавлял протесты, люди, естественно, посчитали, что он не имеет права занимать этот пост.
Чешская пресса пишет о том, что по всей Чехии на вот эти демонстрации вышли тысячи людей. Насколько массовыми по меркам Чехии являются вот эти протесты?
Ну, надо сказать, что я не помню вот из последней недавней истории случая, чтобы протесты охватили практически всю Чехию, потому что демонстрации состоялись во всех крупных городах, Прага и Брно, но не только, и Острава, и Злин, и Еглава, и другие крупные центры. То есть действительно люди вышли по всей стране. Это действительно очень большая особенность, то есть никогда, я не помню вот за последнее время, чтобы такое было. Варшавская площадь была заполнена людьми практически полностью. То есть возмущение, можно сказать, что было действительно очень сильно.
Но как вообще получилось, что депутат-коммунист получает такой важный пост? Ведь все-таки за него проголосовало достаточное количество для назначения депутатов парламента Чехии. Что происходит?
Надо сказать, что на последних парламентских выборах победила партия АНА, глава этой партии, нынешний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, но эта партия не получила большинства в парламенте. Очень долго велись переговоры с различными партиями, но в итоге большинство из них решили уйти в оппозицию, а поддержать АНА согласились только коммунисты. И для них, конечно же, назначение Андрачика на пост главы комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности был ключевой пост. Они таким образом, ну, скажем так, торговались, кто получит пост, а взамен, значит, получит поддержку каких-то законодательных инициатив этой партии АНА. Но, тем не менее, сейчас коммунисты выступили с заявлением, что они еще, конечно, не приняли окончательное решение по поводу дальнейшего сотрудничества в парламенте, но, тем не менее, они не считают, что имеет смысл освобождать Андрачика от должности. Оппозиционные партии, наоборот, настаивают на том, чтобы он был снят с этой должности, но, действительно, в парламенте для того, чтобы это произошло, должно состояться голосование. Надо сказать, что во время голосования в пятницу, когда Андрачик был назначен на эту должность, в основном за его кандидатуру голосовали все те же депутаты АНА и коммунистов, а оппозиционные партии практически на этом голосовании не присутствовали. Но поскольку голосов было достаточно, то он был избран.
А какую позицию сейчас занимает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш?
Поскольку премьер-министр Чехии, в общем-то, инициировал это голосование, поскольку он является главой партии АНА и о сотрудничестве с коммунистами тоже он принимал решение, то он, конечно, сейчас под давлением тысяч людей, которые вышли на улицы, поменял свое мнение и предложил сам, чтобы голосование по освобождению от должности депутата-коммуниста состоялось. Но сейчас, естественно, ему придется столкнуться, во-первых, с критикой и со стороны общества чешского. Ну и ему придется договариваться, видимо, о дальнейшей коалиции в парламенте.
Ну вот как раз об этом я хотел спросить и попрошу вас рассказать чуть более подробно. Может ли вот нынешняя ситуация привести к тому, что вот эта коалиция не состоится, она развалится, и в результате Чехия окажется в политическом кризисе, в парламентском кризисе, и, может быть, даже состоятся досрочные выборы?
Я не думаю, что сейчас речь идет о досрочных выборах, да и сами коммунисты, в общем-то, сказали, что они готовы к переговорам, и несмотря на то, что как бы это ключевая позиция, ключевой пост для их сотрудничества в парламенте, тем не менее они готовы обсуждать какие-то дальнейшие, может быть, шаги. Высказались по поводу нынешней ситуации и оппозиционные партии, в частности, Гражданская демократическая партия, которая получила не так много мест в парламенте, но, тем не менее, ее представители высказывались в том ключе, что некоторые решения, которые будут вынесены на голосование, они могли бы поддержать. Сейчас в Чехии, в общем-то, нету официальной коалиции, потому что я напомню, что в Чехии существует запрет на официальную коалицию с коммунистами. Эта поддержка должна была быть неофициальной, то есть такая вот коалиция плавающая, что называется, с возможностью того, чтобы и другие партии или депутаты от других партий тоже могли голосовать. Я думаю, что, в общем-то, вот эта вот зыбкая позиция сохранится. Я не думаю, что можно говорить, да, в данном случае о досрочных выборах. Ну, в итоге, мне кажется, что, наверное, как-то депутаты в итоге договорятся и партии договорятся.
И все-таки, возвращаясь к тому, что коммунист оказался на посту главы парламентской комиссии, можно ли говорить о том, что в последнее время коммунисты усиливают свое влияние в Чехии? Если да, то почему?
Я думаю, что о таком влиянии в широком смысле этого слова, наверное, говорить не стоит, потому что все-таки их результат на парламентских выборах не увеличивается. И, в общем-то, они не увеличивают свою долю вот от выборов к выборам. Я думаю, что здесь речь идет скорее о том, что коммунисты просто единственная в данный момент сила, которая способна оказать поддержку партии АНА. Потому что Андрей Бабиш, он становится непопулярным политиком в силу очень многих причин. Например, в Словакии недавно завершился судебный процесс по его делу. Суд подтвердил, что он сотрудничал с коммунистической службой безопасности. В Чехии люди, сотрудничавшие с СТБ, не имеют права занимать высокие посты, но Бабиш настаивает на том, что он невиновен, и подал апелляцию. То есть он уже, в принципе, сейчас не очень популярный политик, и вот в той ситуации, в которой он оказался, другие партии, естественно, стремятся от него отдалиться, чтобы не ассоциироваться во время дальнейших выборов с ним и с его партией. Поэтому, конечно, коммунисты сейчас вышли вперед и получили возможность, в общем-то, влиять на политику государства. Но я не думаю, что их влияние настолько велико, чтобы оно могло действительно серьезно повлиять на расстановку сил в парламенте и вообще значительно повлиять, скажем так, на решения, которые будут приниматься на законодательном уровне.
Андрей Шароградский беседовал с Александрой Вагнер. Вы слушали рубрику «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.